Вот сани остановились у знакомого подъезда. Едва мальчик дотронулся до звонка, как дверь перед ним распахнулась. Его уже ждал Герман и помог раздеться. Женя снова прошел веранду, вереницу тех же комнат. Электричество еще не горело, и проникающим в высокие задрапированные окна дневном свете они выглядели как-то уютнее, теплее, и вся эта роскошь как бы утратила свою мертвую торжественность. Воздух благоухал каким-то нежным ароматом. Чувствовался смолистый запах елки. Женя втайне любовался всем, что попадалось ему на глаза. Его привели в кабинет. Господин Нейман встретил его по-приятельски, с улыбкой пожав ему руку. Жене больше всего понравилась эта комната, вся покрыта пушистыми коврами, обставленная тахтами с массой разноцветных бархатных подушек, со шкафами, полными книг, с горящим в камине огнем. Все это было для него новинкой. Заинтересовал его также несгораемый шкаф, и он внимательно его осмотрел. На низеньких столиках лежали дорогие объемистые альбомы с художественными фотоснимками всех достопримечательностей мира, всемирные выставки, великолепные современные здания, руины древнего мира, раскопки Помпей, египетские пирамиды и музеи. Можно было часами любоваться, рассматривая эти альбомы. Увлекшись всем этим, Женя даже не заметил ваз с конфетами и фруктами, поставленными для него на одном из столиков. Не заметил, как подошло время обеда. С трудом заставил он себя оторваться от волшебной панорамы, промелькнувшей перед его глазами, и направился в столовую вслед за любезным хозяином. В столовой его приветствовали обе дамы. Стол был сервирован, и обед был превосходным, так же, как и вчера. Женю наперебой угощали, наполняя его тарелку. Сегодня он чувствовал себя проще в этой семье. Это делало его еще привлекательнее и милее. Когда на его тарелке появилась кисть винограда, бархатный персик и большая груша, он, не скрывая улыбки, принялся за редкое для него лакомство. Ему очень хотелось отнести эту грушу Любочке, но он не решился сказать об этом и только оставил ее на тарелке. «Почему ты не кушаешь грушу?» – спросила госпожа Нейман. «Мне одному слишком много». «А с кем бы ты хотела разделить свою грушу?» – продолжала спрашивать молодая хозяйка. «С Любочкой», – ответила застенчиво Женя. «Ну хорошо, эту ты отнесешь Любочке». Во время обеда господин Нейман беседовал с Женей, спрашивая, понравились ли ему снимки и хотел бы он попутешествовать по свету. Мальчик восторженно отзывался обо всем. Он говорил, что хотел бы поездить по свету, повидать, что есть интересного в мире. «Конечно, если бы была на то воля Божья», не по-детски серьезно кончил он. Обед кончился, все встали. Женя тихо помолился и поблагодарил всех общим поклоном. «Теперь, Женя, мы пойдем в зал и зажжем елку», — сказал господин Нейман. «Там ты сыграешь нам, что умеешь, не правда ли?» «Хорошо, я сыграю, но ведь я же только учусь, и моя игра может не понравиться», — краснея сказал он. «Это ничего, мы ведь знаем, что ты не артист», — улыбнулся господин Нейман. Зал был освещен, и огромная елка красовалась во всем своем убранстве, сверкая и переливаясь блеском драгоценных украшений. Женя мог теперь не мимоходом, но свободно любоваться елкой и всей окружающей роскошью. Почти всю стену занимал великолепный концертный рояль на толстых хрустальных ножках. На середине его, возле высокого балкона с десятками благоухающих роз на длинных стеблях, стоял портрет детей. Женя остановился и загляделся на их личики. Они были как живые. Госпожа Нейман подошла к роялю и, сев на стул, перелистала ноты, временами поглядывая на Женю. «Что же ты так смотришь на них? Женя, ты знаешь, кто это?» «Это Лео и его маленькая сестричка. Да, это они. Сегодня ровно год, как твой Иисус отнял их от меня. Они сегодня смотрели бы на эту елку и сами принимали бы тебя как своего гостя». Она облокотилась на клавиатуру рояля. Он как-то грустно прозвучал ей в ответ. Она тихо заплакала. Женя испугался. Господин Нейман, подойдя к елке, зажег пороховую нить, овивавшую свечи, и выключил свет. Елка вспыхнула, и комната осветилась многочисленными огоньками цветных свечек. А господин Нейман, подойдя к жене, вполголоса, но внушительно сказал: «Успокойся, Нелли, сыграй нам лучше «Тихую ночь». И полилась чудная таинственная мелодия «Тихой ночи». Женя машинально запел, и его чистый голосок звучал, как хрусталь, отдаваясь под высоким потолком зала. Женя пел умело. Видно было, что его голосом занимались люди, знающие музыку. Супруги слушали его с удовольствием. «Да ты совсем молодец, Женя! Кто учил тебя так петь? Если ты играешь так же, то ты можешь давать концерты!» Женя сконфуженно молчал. Госпожа Нейман смотрела на него ласково. Ее остывшем, ожесточенном сердце этот отроческий голосок затронул какие-то струны. Ветки изредка слегка потрескивали, и тогда по комнате проносилось смолистое дыхание елочки. Под елкой стоял низкий стол, покрытый белой скатертью, а на нем лежали подарки. Госпожа Нейман подвела Женю к этому столу и, обняв его одной рукой, сказала: «Женя, все, что здесь есть, твое. А что для тебя не годится, то ты отдашь своей маленькой сестричке. Все это дарит тебе Лео». Голос ее дрогнул. «Но его нет больше, и ты его наследник. Посмотри все. Доволен ли ты?» Глаза Жени разбежались, но он не решался к чему-нибудь прикоснуться. Обернувшись к госпоже Нейман, он стал целовать ее руки, повторяя: «Благодарю». Она была тронута этим взрывом благодарности. Проведя рукой по его волосам, лицу, она поцеловала его в голову. Женя благодарил и хозяина, который взял его обе руки в свои и, пожимая их, как взрослому, сказал: «Да ведь ты посмотри прежде, за что благодарить!» Женя подошел к столу растерянно, не зная, за что взяться. Здесь лежал большой, очень ценный фотоаппарат со всеми принадлежностями к нему. Великолепная готовальня, палитра, полная акварельных красок с набором кисточек, блокнот для рисования, кожаный портфель, на нем 4 книги в богатых ярких переплетах с золотым обрезом. Женя был в восторге, и лишь воспоминание о своей роли не позволяло ему схватить все это в охапку и бежать домой. Только ружье он осторожно отодвинул в сторону. «Тебе не нравится ружье?» «Оно тоже твое, Женя», — сказал господин Нейман. Женя был в нерешительности, он не хотел оскорбить добрых и ласковых хозяев. «Нет, оно красивое, но благодарю, я не возьму его, простите». «Но почему же? Христианину непристойно ходить с ружьем. Иисус не велел носить меч». «А, опять Иисус!» Пожилая дама сказала что-то по-шведски. «Ну хорошо, оставь ружье. Но вот ты возьми эту куклу, отвези ее своей сестричке. Кстати, ты мне не показал ее», — сказал господин Нейман. «Она спала», — сказал Женя, любуясь большой нарядной куклой. «Все твое имущество упакуем, а теперь, пока не догорела елка, ты сыграешь на скрипке. Мы послушаем, ведь ты же обещал», — сказал господин Нейман, включая свет. Вынув из футляра скрипку, господин Нейман подал ее Жене. Инструмент был дорогой. Женя, слегка покраснев, взял ее в руки. Потом он провел смычком по струнам, и они ответили чистым звуком. Играл он не по-детски, с воодушевлением. Все трое слушателей стали совсем серьезными. Почти талантливая игра юного виртуоза и трогательная мелодия захватили их. Госпожа Нейман стала аккомпанировать на рояле. Но вот звуки смолкли. Женя осторожно вложил скрипку в футляр. «Женя, да ты, мой милый, совсем хорошо играешь. Кто тебя учил?» «Папа». «Покажи мне твои ноты. Здесь есть слова? Ну, если ты не устал, то спой нам еще раз то, что ты играл. Я буду аккомпанировать тебе». Женя стал рядом. Снова раздалась только что озвучавшая мелодия, украшая голос мальчика. «Ты говоришь, я люблю Христа, и смело взгляд очей твоих сверкает. Любить лишь на словах, в том нет труда. Любить же делом редко кто желает». Кирилл еще был мальчик небольшой, когда он сердце отдал Иисусу, хотя преследований век был злой. Но он сказал: «Мучений не страшуся, хочу всегда я верным быть Христу, Иисуса я люблю». Он в школе кроток, тих, как ангел был, но все ж за набожность гоним другими, как средь сынов Илию, Самуил, и как Иосиф ненавидим он своими. Но кротко он твердит: «Я все перетерплю, Иисуса я люблю». Смерть набожную мать взяла, увы, он сызмала лишен любви и ласки. Отец грозит ему: «Послушай ты, Живи, как все, оставь ты блажь из сказки. Но отвечает он: я не могу, Иисуса я люблю. Гонений яростных пора была, и многих римские мечи губили. Уже в Кесарии ручьями кровь текла, и в суд Кирилла палачи тащили. Ты что творишь? Там был допрос ему. Иисуса я люблю. Глупец, из дому прогнан ты отцом, и хочешь юным на костре скончаться. О, Господин, на небесах мой дом, там мир, любовь, там я смогу остаться. Вы, палачи, свершите казнь мою, Иисуса я люблю. Тогда, связав, на казнь его ведут, судилищем тем устрашить желают, его костру горящему влекут, где ярким пламенем дрова пылают. Но он твердит: я верю, сохраню, Иисуса я люблю. Как агнца на костер его взвели, тогда на небо взор свой устремляя, за палачей он возносил мольбы, земную жизнь, как мученик, кончая. И словно эхо донеслось в толпу: Иисуса я люблю! Свершилось! Верный ученик Христа теперь среди ангелов в чертогах рая, венцом украшена его глава, вновь встретил мать, с восторгом обнимая. Свободно там поет он песнь свою: Иисуса я люблю! Хороший резонанс этой комнаты способствовал голосу развернуться во всей его силе, во всей его красоте, а чудные слова, исходившие из глубины души юного певца, как-то таинственно проникали в сердца слушателей. Личико Жени дышало каким-то восторженным вдохновением. Казалось, он всем своим существом олицетворял маленького мученика Кирилла. «Иисуса я люблю» изливалось с такой силой любви, что не было никакого сомнения, что он пошел бы на костер за возлюбленного им Спасителя Иисуса. Его горячие глаза роняли слезы. Все стали как-то серьезнее, как будто присутствовали при трагедии сожжения на костре маленького последователя Иисуса. Госпожа Нейман притянула Женю к себе и крепко поцеловала. Ее глаза также наполнились слезами. «Ты тоже любишь Иисуса? Ты пошел бы за него на костер?» – спросила она. «Да, я люблю его, он умер за меня, и почему бы мне не пойти умереть за него хотя бы на костер, если бы так пришлось?» – просто ответила Женя. «А за что же ты так любишь его? Ради меня он сошел с небес на землю. Он оставил свое чудное царство, ангелов святых, и жил на нашей нехорошей земле. Жил как раб, не имея где преклонить голову, и все это потому, что он хотел, чтобы люди, слушаясь его, жили хорошо. Он любил людей, он учил любить, прощать друг друга. Он сам прощал людей, он принял побои, оскорбления. Его ведь бичевали, плевали на него, надевали ему на голову колючий венок, а потом его пригвоздили ко кресту. Но он всех любил, и ничуть любовь его не уменьшилась даже в жгучих мучениях на кресте. Ведь он молился за распинавших его. Он воскрес для всех. Он вознесся на небо и обещал быть с нами всегда. А потом обещал всех, кто любит его, взять к себе в свое царство. Я люблю моего Иисуса. Он обещал всем и каждому, кто поверит в него, покаяться перед ним, примет его любовь, оценит его страдания, его жертву, кто не будет привязываться к этому миру и его богатству, кто умеет все, даже печали, получать как бы от него, как дар его любви, простить грехи, омыть их кровью, что стекала на кресте с его ран. Мальчика слушали серьезно и молча, да и трудно было возразить. Слишком горячо убежденно говорил он. В его словах звучала сила любви и убеждения, а они так мало знали о том, что рекой лилось из этих детских уст. «А ты уверен, что выдержишь пытку костра? Ведь это ужасно больно и страшно!» – испытывающе спросила госпожа Нейман. «А мне Господь послал бы тогда силу, как Кириллу и многим его последователям». Некоторое время царило молчание. Прислуга, слушавшая у двери зала речь Жени, вошла и доложила, что чай сервирован. Все молча пошли в столовую. Женя был утомлен массой впечатлений и едва выпил одну чашку. Его не прельщали изысканные сладости, которыми он угощался. «Ты утомился, Женя», — заметил господин Нейман. «Теперь ты поедешь домой, но мы останемся друзьями. Ты будешь навещать нас, еще расскажешь нам, что ты знаешь об Иисусе, не правда ли? Ведь мы тоже должны любить Его». «О, да, да», — с жаром ответила Женя. «Сегодня, Женя, я поеду тебя провожать. Я хочу познакомиться с твоей мамой и Любочкой. Развлекусь немного», — добавила госпожа Нейман, обращаясь к мужу. «Не будет ли поздно?» «Нет, не поздно. Папа на собрании, мама с Любочкой дома вечером». «Ну вот и отлично. Будем одеваться. Ты, Женя, оденешься в теплое пальто Лео. Это он дарит тебе». Все они направились в переднюю. Там с помощью Германа Женя надел чудесное теплое пальто на пушистой вате и с воротником из каракуля, такую же шапочку, защищающую затылок и уши от холода, высокие сапоги, перчатки на меху. Мальчик весь горел от смущения. Ему хотелось возражать, сопротивляться, но он только шептал: «Зачем это? Спасибо». «Ничего, Женя, ведь мы у тебя в большом долгу», — сказал господин Нейман, заботливо укутывая свою супругу. Горничная и Герман вынесли и дали шоферу упакованную корзину и несколько пакетов. Попрощавшись с господином Нейманом и поблагодарив за все, Женя последовал к выходу. Он почувствовал себя счастливо в теплом мягком пальто, так хорошо согревавшем его. Секрет благополучия. Едва уселись они в автомобиль, он задрожал, тронулся с места и не успел Женя опомниться, как очутился у своих ворот. Заботливо освещая путь фонариком, Женя шел впереди, а за ним шофер нес корзину пакеты. Женя постучал, и дверь отворилась. У двери стояла мама, пропустив вперед госпожу Нейман, а затем шофера. «Мамочка, это госпожа Нейман!» Нина Сергеевна засияла улыбкой и, подавая руку гостю, сказала: «Я так рада, что вижу вас. Пожалуйста, проходите в комнату, там разденьтесь». Госпожа Нейман сказала шоферу несколько слов по-шведски и отпустила его. «Позвольте уж, я здесь разденусь». Женя в это время снял свои обновки и с какой-то бережливостью и нежностью повесил на вешалку. Он помог госпоже Нейман снять пальто, так сладко благоухающее, и повесил рядом. Высокая, стройная, в элегантном платье, она оказалась молодой девушкой рядом с маленькой Ниной Сергеевной. Они вошли в комнату. После богатых, высоких хором эта низкая, убогая по своей обстановке квартира как-то придавила госпожу Нейман. Только безукоризненная чистота украшала этот уголок. Когда же снова зазвучал мелодичный голос Нины Сергеевны, засияла ее обаятельная улыбка, госпожа Нейман как будто оттаяла. «Скажите мне свое отчество, дорогая, так нам будет удобнее говорить. Мы русские, иначе не умеем обращаться друг к другу». Она усадила гостью в камышовое кресло, на котором лежала вышитая подушка. «Я тоже наполовину русская, только отец мой был швед. Его звали Адольф», — ответила госпожа Нейман. «Следовательно, дорогая Нелли Адольфовна, так будет легче». «Как же я рада! Женя уже познакомил меня с вами, и я горела желанием увидеть вас. И вот Господь так скоро ответил на мою молитву». «Вы молились, чтобы увидеть меня?» — удивилась гостья, глядя в лучистые глаза Нины Сергеевны. «Да, я молилась. День назад я услышала вас, и вот вы уже вошли в мою жизнь». В комнату вошел Женя, ведя за руку свою маленькую сестричку. Нелли Адольфовна восторженно ахнула и быстро подбежала к девочке, подняв ее на стул против себя. Девочка была в самом деле прелестна, смуглая, с крупными темными, как вишни, глазами под длинными ресницами и с двумя толстенькими косичками. Темно-красное платье с беленьким воротничком чрезвычайно шло этой цыганочке. Серьезно рассматривала она Нелли Адольфовну, ее пышный мех с оскаленной мордочкой соболя, крупные бриллианты в ушах, крошечные золотые часики и браслет. Переводя взоры с одного предмета на другой, она, наконец, уставилась в голубые глаза Нелли Адольфовны. «Ах ты, милая детка, как тебя зовут?» «Любочкой», — серьезно ответила малютка. «А ты можешь полюбить меня, милая Любочка?» Я бы очень хотела, чтобы ты меня полюбила. Девочка помолчала, потом, продолжая смотреть в ее глаза, сказала: «Да, я могу полюбить тебя. Ну, тогда поцелуй меня». Девочка протянула губки к Нелли Адольфовне и поцеловала ее. «Ну, а теперь беги. Женя покажет тебе, что он принес для тебя, а мы будем говорить с твоей мамой». Поцеловав девочку еще раз, она сняла ее со стула и передала Жене, который увел ее в кухню. Оттуда послышалось шуршание бумаги разворачиваемых пакетов, а потом восторженные возгласы маленькой девочки. Женя прикрыл дверь. Нелли Адольфовна села и встретила ласковый сияющий взор Нины Сергеевны. «Мне очень хотелось бы знать, почему вы так мной заинтересовались, что даже молились о нашей встрече?» Странно улыбаясь, добавила Нелли Адольфовна. «А вот почему. Насколько я поняла из рассказа Жени, вы пережили тяжелое горе. Безутешно тоскуете. Простите меня, Нелли Адольфовна, я не хочу причинить вам боль. Я хочу принять какое-то участие в вашем горе. Я всем сердцем хочу указать вам путь и место, где вы можете найти утешение, покой и радость, где мы можем сложить весь жизненный груз. Я не думаю, что такое место нашлось бы для меня. Я очень благодарю вас за участие и добрые намерения. Но как не тяжел мой груз, я понесу его одна до того дня, пока закрою свои глаза навсегда. Но почему же? Вы не пережили ничего подобного и думаете, что для моих ран найдется целебное свойство, но его нет», — с какой-то вспышкой возражения ответила она. «Я не могу утверждать, что я пережила что-то подобное, но я так же, как и вы, возмущалась душой, роптала на Бога, ненавидела людей. Да, у меня были свои раны. Если хотите, я расскажу вам кратко повесть моей жизни и как я нашла исцеление от ран, мир и покой, которые сейчас наполняют мою душу». «Пожалуйста», — кротко ответила гостья. «Да, но после вы поведаете свое горе, и мы скажем его вместе Господу». Нелли Адольфовна замолчала, и начался рассказ. Нина Сергеевна говорила с чувством, как бы вновь переживая те минуты. Она рассказала, как она, дочь адмирала, закончила институт, вышла замуж за любимого человека, который годом раньше окончил университет. Как они были счастливы. На втором же году началась война. Муж был призван на военную службу, потом направлен на фронт. Разлука была ужасной. Мы были оторваны друг от друга. Мы переписывались, но сердце мое болело непрерывно, потому что я не знала Бога и поэтому впадала в отчаяние в ожидании страшной встречи со смертью. Я жила тогда у родителей, но они были печальны и несчастны. Однажды муж неожиданно приехал в отпуск на 14 дней. После года разлуки, тяжелой, безнадежной, снова страшное томление, но об этом не будем говорить, сказала Нина Сергеевна. После минутного молчания она стала рассказывать, как вскоре после того трагически умер ее отец. Это было тяжелое, почти невыносимое горе. Моя мама после этого заболела и слегла. У нее был хронический порок сердца. Прошло несколько дней, и мы получили известие, что мой единственный брат тоже убит. Мама умерла в ту же ночь. Я осталась одинокой в целом мире. Народные смуты потрясали все основание. Дни были тяжелые, я каждый день ожидала чего-то страшного. Мне не было места в моем родном доме. Похоронив маму, я вскоре бросила имущество, дом и бежала. Я не стану рассказывать, какими судьбами я бежала в этот город, но верю, что в этом была воля Бога, который хотел меня спасти и дать мне мир. Я успела сообщить свой адрес на фронт мужу и от телесных и душевных переживаний слегла. Совершенно одинокая, в чужом городе, бросив остатки своего имущества на чужих людей, я легла в больницу. Хорошо, что Господь послал мне навстречу верующих христиан. Они навещали меня как родную. Я чувствовала в них бескорыстную истинную любовь. Они утешали меня. Имущество мое было в полной сохранности. Они молились о моем здоровье. Здоровье мое поправилось, и я вскоре вышла из больницы. Но душа моя не выносила невозвратных потерь, болела, и я жаждала исцеления. И я его получила. В горе мне особенно ясной стала любовь Спасителя, когда я слышала о нем от моих новых друзей. Я ничего не знала о муже. Потеряла была надежду на встречу с ним и уже ни о чем больше не мечтала, как о том, чтобы он понял свое отношение к Богу, искренне поверил Христу. Свои желания я открывала Господу, которого полюбила, и Он возвратил мне моего мужа. Он и невозможное делает возможным. Помню, нашел он меня измученной, голодной и мрачной. Наше свидание было грустной радостью, но я тотчас же благодарила Господа, а мой муж присоединился к моей молитве. Мы начали совсем новую, но скромную нашу жизнь. Первые дни были очень тяжелыми. Мы оказались оторваны от нашей Родины, бесправные, в непрерывной борьбе за кусок хлеба. Если бы не горсточка добрых людей, знающих Бога, посланных нам Богом, мы бы погибли. Благополучием, которое вы видите у нас сейчас, мы обязаны только милости Божьей. При слове «благополучие» госпожа Нейман невольно окинула взором низкую убогую комнату и жалкую обстановку, и ее уста чуть-чуть тронула усмешка, но большие глаза Нины Сергеевны смотрели на нее, как бы читая ее мысли. Она опустила глаза. «Да, благополучие, дорогая Нелли Адольфовна, которое я не поменяла бы теперь на былую жизнь роскоши, праздности и неверия. Разве вы не верили в Бога?» «Нет, не верила. Я думала, что верю, но то не было верой. Мы должны пройти через суровую школу испытаний Божьих, чтобы поверить и понять, что любящим Бога все содействует ко благу. Если вы верите в Бога и любите Его, то вы должны верить и в то, что это истина». «Я не знаю, люблю ли я Бога, не знаю, могу ли я верить в Его любовь. Если Он – олицетворение любви, справедливости, благости, как может Он нанести такие тяжелые раны? Я была так счастлива, так счастлива!» «Сегодня ровно год, как мои дорогие детки вырваны у меня Богом, оба в один день. Сначала задохнулась бедная крошка Лилиан, а 3 часа спустя и Лео задушил дифтерит. Ни уход, ни врачи, ни молитвы не удержали их. О, если бы вы видели их глазки в эти последние минуты, слышали эти хрипы и свист, вылетавшие из горла, открытые ротики, ловившие глоток воздуха, вы усомнились бы не только в любви и справедливости Божьей, но и в его бытии. На что мне теперь средства, жизнь моя? Я радуюсь, когда среди ночи острая боль пронзает мое сердце, и оно учащенно бьется в груди. Быть может, моя жизнь продлится недолго. О, как бы было хорошо!» Произнося эту длинную тираду, она вся дрожала, голос ее срывался. Нине Сергеевне стало больше жаль ее. Она мысленно молилась Иисусу, прося подойти к этому бедному, израненному сердцу, излить драгоценный бальзам его любви. Она взяла обе руки молодой женщины и, глядя ей в глаза, тихим, проникновенным голосом сказала: «Как не тяжел удар, нанесенный вашему сердцу, все же он нанесен рукой безмерно любящего вас Господа. Он избрал вас и предназначил ко спасению. Теперь он хочет привлечь к себе. Мои мысли не ваши мысли, не ваши пути мои пути, говорит Господь. Но как небо выше земли, так пути мои выше путей ваших. Ох, как я любила моих дорогих бедных детей! Они имели все, чтобы жить, радоваться и радовать других, и Бог взял их. Почему живут другие дети в бедности, в лишении, в больших семьях, часто убогих, больные, в тягость другим? Крупные слезы, независимо от ее воли, падали на мех, на руки, которые она сжимала так, что пальцы хрустели. «Дорогая Нелли Адольфовна, Иисус любит вас», — снова заговорила Нина Сергеевна. «Иисус любит ваших детей намного больше и святейшей любовью, чем вы. Иисус дал им жизнь неизмеримо богаче, полнейшую жизнь, совершенную в блаженстве, жизнь несравненно лучше, чем на земле. А что сказали бы вы, Нина Сергеевна, если бы любовь Иисуса взяла ваших обоих детей к себе, в свое царство, и вот вы остались бы здесь, в этом благополучии?» И она снова обвела взглядом окружающие ее стены, и легкая улыбка показалась на ее губах. Руки Нины Сергеевны, ласково лежавшие на ее руках, дрогнули, и она, приподняв их, прикрыла глаза, отстранившись от своей гости. «О, Иисус!» – мысленно воззвала она. Ей представилась мрачная картина в этой комнате, теперь полная мира, радости и утешения. Но вот, дарованное ей Богом, гнездо опустело. Сиротливо стоят две детские кроватки, не слышно больше ни детских шагов, ни детских голосов. Некого больше приласкать, и не приласкаются к ней теплые детские ручонки, детские губки. Да, это было бы тяжело. Но вдруг перед ее мысленным взором возникла и другая картина, виденная ей в воскресной школе, и Иисус, и Никодим. Чудная южная ночь в зеленоватых тонах, темное бархатное небо, усеянное мириадами звезд, и в воздухе как бы выплывавший крест с распятым на нем Иисусом. Руки Иисуса вскоре должны быть пригвождены к этому кресту. Но вот слова Бога Отца зазвучали в воздухе. «Ибо так возлюбил Бог мир, что отдал Сына Своего Единородного, дабы всякий верующий в Него не погиб, но имел жизнь вечную». Это длилось несколько мгновений. «О Господи, прости, благодарю Тебя, да будет воля Твоя вовеки». Она отняла руки от лица, вытерла слезы, вызванные внутренней борьбой. Иисус победил. Она снова улыбнулась своей милой улыбкой. «Благодарю вас, Нелли Адольфовна. Вы заставили меня проверить мое сердце. Я понимаю вас и верю, если Господь пожелал бы и меня подвергнуть такому суровому испытанию, которое пережили вы, я и в том видела бы его волю. Он дал, он волен и взять. Скажем, да будет воля его. Потеряв их здесь, я получу их там, у Бога, и эта надежда влечет сердце к тому, кто дает нам жизнь вечную. Здесь в мире нет ничего прочного, и все отравлено слезами». Она говорила спокойно, и этот необыкновенный покой, сиявший в ее глазах, проникал в ожесточенное сердце ее собеседницы, и тише и теплее становилось в нем, как будто исчезла ее тоска. Она испытующе смотрела в большие серые глаза Нины Сергеевны, стараясь понять, нет ли тут какой-нибудь притворной игры. Но нет. Этот покой и эта простота, излучаемые ее глазами и звучавшие в ее голосе, не были продуктом этого мира. Она сама взяла худенькую маленькую ручку Нины Сергеевны, теперь неподвижно лежавшую на коленях, и крепко пожала ее. «Простите меня, мне стыдно», — тихо сказала она. Нина Сергеевна от всего сердца ответила на это рукопожатие. «Мне нечего прощать вам. Я благодарю Господа, что вы сказали это. Я должна была проверить свое сердце, но как горячо благодарила бы я его, если бы вы откликнулись на его призыв, на призыв его любви. О, как он любит вас! Поверьте этому всем сердцем, не ожесточайте его, не возвращайтесь к терзавшим вас воспоминаниям. Примиритесь с волей Божьей, ведь она благая и совершенная по отношению к вам». «Как я могу примириться с этой волей? Научите меня, как должна я выразить, что примирюсь с ней, что признаю ее благой и совершенной», — с насмешливой улыбкой говорила Нелли Адольфовна. «Я должна благодарить Бога за то, что Он разбил мое сердце, что вырвал моих дорогих малюток, мою радость и жизнь. Это я сделаю тогда, когда Он по своей благости отнимет у меня рассудок», — дрогнувшим голосом закончила она, и рыдания вырвались у нее из груди. Она плакала вся содрогаясь, и слезы неудержимым потоком лились из ее глаз. Платочек ее давно превратился в мокрый комочек, но она ничего не замечала. Из кухни испуганно выглядывали дети, не решаясь войти. Нина Сергеевна приблизилась к ней и, обняв одной рукой, прижала ее к своей груди. Она покорно отдалась этой ласке. Постепенно затихли бурные рыдания. Она устало приникла головой к Нине Сергеевне, только изредка всхлипывая и не видя ничего вокруг. «Милая, родная», — с глубоким участием тихо шептала ей на ухо Нина Сергеевна, вытирая ее лицо своим платочком. «Мы принесем Иисусу ваше горе, ваше каменное сердце, которое только Он может исцелить. Он ждет, Он хочет вас, ваше сердце утешить и осушить эти слезы своей пронзенной рукой, за вас пронзенной». Нелли Адольфовна покорно подчинялась этому и склонилась рядом с Ниной Сергеевной. Дети тут же присоединились. Некоторое время в комнате царило молчание, и только тяжелые вздохи Нелли Адольфовны, как отдаленное эхо, нарушали эту тишину. «Дорогой Спаситель!» – тихо начала Нина Сергеевна. «Сознавая свое бессилие в полной немощи и нищете духовной, но с горячей надеждой мы склонились пред Тобой, полной беспредельной любви, силы и могущества, премудрости и славы. Ты знаешь, что мы пережили. Ты знаешь, как больно бывает нам, когда Твоя рука пронзает наше сердце, как мы изнемогаем и отчаиваемся. Но Ты знаешь, что содействует нашему благу. Ты сам сказал, что я делаю, то Ты не знаешь, но уразумеешь после. Дай же нам мудрости и силы, смири перед Твоей мудростью, ожидая в терпении того часа, когда нам откроется смысл тех страданий, которые переносим здесь. Ты видишь сейчас дорогую Нелли Адольфовну с разбитым сердцем, быть может, преклонившуюся пред Тобой впервые. Возьми же это усталое сердце, утешь его, очисти и освети для себя, для Твоего обитания, для служения Тебе. До пришествия пусть славится Твое имя во веки веков. Аминь. Аминь. Как одними устами и одним сердцем повторили за ней Нелли Адольфовна и Женя. После мгновенного молчания из уст Нелли Адольфовны вдруг сорвалось со стоном. «Иисус, я так устала, и я изнемогла от горя. Твоя рука слишком тяжела для меня. Пощади, помилуй, прости». И она склонилась до земли, изливая в муках свою тоску. Несколько мгновений слышался ее плач, постепенно умолкая. Андрей Николаевич, который как раз вернулся с собрания, подал гостю руку. Когда Нелли Адольфовна подавала ему руку, Нина Сергеевна была поражена. Это было совсем другое лицо. Куда делась напряженная ироническая улыбка? Не веяла больше холодной гордостью. Не летала где-то вдали. Она всей душой радостно присутствовала здесь. «Я очень рада с вами познакомиться. С вашей супругой мы уже друзья». И быстро повернувшись к ней, она протянула ей обе руки. Как-то так случилось, что они вдруг, привлекая одна другую, обменялись горячими поцелуями. Нелли Адольфовна покраснела, как девушка. Нина Сергеевна вся сияла. «Я очень запоздала. Муж давно ждет меня, а вас он ждет завтра к часу дня», — сказала она, обратившись к Андрею Николаевичу. «У него есть какое-то дело к вам. А вы, моя дорогая, я хотела бы видеть вас как можно чаще. Приедете ли вы ко мне, если я попрошу вас?» «Конечно», — с радостью ответила Нина Сергеевна. «И вас ко мне прошу, буду ожидать каждый день. Пока, до свидания». Точно помолодело ее лицо, или она глотнула свежего весеннего воздуха. Так блестели ее глаза и звучал голос. Хозяева тоже были радостны. Они стали прощаться. Андрей Николаевич помог одеться. «А где же Женя? Где Любочка?» — вдруг спросила гостья. «Спасибо тебе, мой милый», — сказала она, пожимая ему руку. «За что?» — тихо спросила Женя. «За Кирилла», — так же тихо ответила она. Потом, наклонившись к Любочке, обняла ее вместе с куклой и несколько раз поцеловала ее личико. Андрей Николаевич проводил ее до автомобиля, подождав, пока гостья не уехала. «Господь совершил чудо», — промолвил Андрей Николаевич, возвращаясь в дом. «Вознесем ему благодарение и славу». Снова вся семья встала на колени и горячо благодарила Бога. Радость преисполнила все эти любящие сердца. Женя стал рассказывать, как провел он день в доме Нейманов, как все были к нему добры, как слушали его пение о Кирилле, как он отказывался от ружья, боясь обидеть их. Он принес все подарки, показывая их родителям. Радуясь, Андрей Николаевич слушал мальчика и, рассеянно рассматривая его богатство, слегка призадумался и стал серьезен. Он взглянул на жену. В ее глазах он не видел никакой тревоги. Они по-прежнему сияли, и радость Жени была как бы по-детски непосредственно, так что он успокоился. Подошла к отцу и Любочка, все еще держа в объятиях свою куклу. Он взял ее на руки вместе с ее драгоценной ношей и нежно поцеловал. Увидев коробки с шоколадом, корзины с фруктами, печеньем, подарками, шапочку, в глазах Андрея Николаевича снова вспыхнула тревога. «Мне что-то грустно стало, Нина, как будто струя чужого воздуха проникла в наш мир. Мы в руках Божьих, чего нам бояться? Вспомни о радости, за которую мы сейчас благодарили Его, и сохраним эту благодарность в сердцах, заботы и тревоги наши возложим на Него». Непонимание. Опустившаяся ночь покрыла своим звездным покрывалом все земные радости и печали. Автомобиль с Нелли Адольфовной мчался стрелой, но сердце ее летело впереди. Ей хотелось скорее увидеть мужа и рассказать ему все то, что происходило в ней и в чем она еще не успела разобраться. Ничего как будто и не случилось, и тем не менее случилось что-то важное. Что же? Вот здесь, в самом ее сердце, теплится надежда, Вьется и трепещет какая-то птичка радости. Какой-то золотой ручеек журчит и смеется в глубине, заливая радостью все. В сердце мир, солнце, тепло. Что же это? Вот автомобиль остановился, и не успел шофер открыть дверцу, как Нелли Адольфовна очутилась на тротуаре. Перышком перелетела пространство до подъезда и, отворив тяжелую дверь, помчалась мимо оторопевшего швейцара и Германа, не успевших послужить ей, и очутилась в глубине квартиры. Вбежав в кабинет мужа, она бросилась к нему. «Гунар! Гунар!» — повторяла она весело. Муж был в недоумении. Усадив ее на тахту и сняв с нее шляпу, он стал расстегивать на ней пальто и спрашивать, что случилось. «Я не сумею рассказать тебе. Знаю только, что на душе у меня так тихо, так спокойно, так радостно. Мне хочется, чтобы и ты получил такой мир и радость». «Откуда же к тебе явилась такая благодать?» — с иронией спросил муж. «Ты прав, Гунар. Благодать. И ирония твоя неуместна. Ты сказал истину. Это благодать». «Но должна же она явиться откуда-нибудь», — продолжал он. «Я не хочу иронизировать, нарушать твой душевный покой и мир, обретенный так внезапно, но я хотел бы знать, как это случилось. Ведь, выезжая из дома, ты не была в этом мире. Кто же совершил это превращение?»
«Ах, Гунар, не будь первым, кто отвратит мою радость. Я так сильно страдала».
«Избавь меня, Бог, Нелли. Но поделись этим чудом. Видит Господь, я искренне этого желаю».
«Это чудо совершил Спаситель, воцарившийся сегодня в моем сердце».
«И ты совсем исцелилась от тоски по детям?»
«Да, я совсем исцелилась от этого», — спокойно ответила Нелли. «Иисус, о котором вчера и сегодня говорила Женя, сегодня сам взял из моего сердца тоску. Я по-прежнему люблю моих детей. Нет, даже больше прежнего. Сегодня утром я тосковала о них, так безвозвратно ушедших от меня и сливающих в сырой могиле. Теперь же знаю, что живы они, что они в царстве Иисуса, и я увижу их».
«Милая Нелли, не впадаешь ли ты в крайность? Это нездорово. Вчера ты называла Женю смешным за его восторженность, а сегодня ты превзошла его».
«Вчера, Гунар, ты сам находил его умным и оригинальным, находил в его восторженности силу убеждения, а сегодня ты изменил свое мнение».
«Ничуть. Я по-прежнему признаю все его достоинства, но для меня является неожиданностью и странным сюрпризом твое превращение».
«Ты недоволен мною?»
«Нет, но все же я поражен». В дверь постучали, и вошла горничная с докладом, что чай подан. Супруги молча встали и пошли вслед за ней. Обоим было тяжело. Нелли видела, что муж был недоволен. Она же не ожидала, что встретит этот глухой протест. Господин Нейман и в самом деле был неприятно поражен и не знал, как реагировать на это. По дороге в столовую Нелли сама выключила свет, оставляя в комнате по одной лампе. В столовой их ждала мать. Она встретила их приветливо, с улыбкой, хотя лицо ее сына было серьезно. Зато Нелли поспешно подошла к свекрови и, обняв ее, от всего сердца сказала: «Дорогая мама, простите меня за весь недостаток любви, благодарности, ласки. Я не умела оценить всех ваших забот, любви и терпения. Но, дорогая мама, быть может, вам будет легче простить меня, если я скажу, что до сегодняшнего дня я не умела оценить беспредельной любви моего Спасителя, его попечения и долготерпения». И она несколько раз поцеловала свекровь. Мать растерянно смотрела на сына. Тот стоял, нахмурившись. «Не удивляйся ей, мама. Это рождественский сюрприз Нелли». Нелли стало грустно. Сев на свое место и беря в руки салфетку, она внутренне помолилась: «О Иисус, дорогой, помоги мне в первых шагах на пути Твоем, благослови». Из ее глаз выкатились две слезы. В комнате царила тишина. Мужу стало стыдно, и жалость жене шевельнулась в его сердце. Неужели ему завидно, что тяжелый гнет горе, которое она носила целый год, кто-то как будто снял и возложил на свои плечи? Или какое-то другое, далеко неблагородное чувство заговорило в нем? Он нахмурил брови, но тотчас же чело его стало гладким, и, взяв руку жены, целуя ее, он сказал: «Прости меня, Нелли, поступай как хочешь, только будь спокойна и счастлива». Лицо Нелли осветилось улыбкой, глаза ее засияли, и, пожав крепкую руку мужа, она также поцеловала его. От неожиданности он растерялся и выдернул свою руку. Нелли стало совсем легко. Она снова подошла к матери, смотревшей на эту сцену молча, и снова обняла ее. «Что все это значит? Я ничего не пойму», — тихо спросила старушка.
Это значит, дорогая мама, что тот Иисус, о котором так горячо говорил нам и так чудно пел мальчик Женя, вошел в мое сердце, и это делает меня бесконечно счастливой. Я как будто снова родилась и увидела ясно свет и все, что было от меня сокрыто. «Что же ты увидела?» – усмехаясь, спросил муж. «Во-первых, что я жила сытой, эгоистичной жизнью, как будто все, чем я пользовалась и наслаждалась, принадлежало только мне и иначе не могло быть. Как будто люди возле меня не боролись за кусок хлеба, не изнемогали в труде, погибая в нуждах, болезнях и горе, как будто не было Бога, давшего мне все это. И Господь послал мне этого необыкновенного мальчика Женю с его находкой, чтобы из его уст я впервые услышала о Боге, о любящем Иисусе, милосердном даже в испытаниях, налагаемых на человека. Когда я услышала об этом, мое сердце дрогнуло. Когда под этими сводами звучал его голос о беззаветной чистой любви Господа, за которого, я уверена, он пошел бы на костер, я была побеждена. Я боролась с...